Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая, глава первая. «Дело будет так», — начал я. «Вы будете счастливы, но однажды, путешествуя под водой, наткнетесь на лысого мужчину, сидящего среди водорослей. Вы подумаете, что это водяной царь, но он заговорит с вами по-русски. Вам покажется, что вы поняли, о чем он говорит, но через некоторое время вы к своему великому ужасу поймете, что ошиблись». Рекс Статут. Хорошо тому, кто умеет всю долгую многоборскую зиму проспать в берлоге, в дупле, в норе под корнями. Неплохо ему. Никакой заботушки о дровах, о припасах, о возможных гостях. А главное, не коснется его зимняя скука, когда со двора выйти невозможно по причине метели, и приходится сидеть в душной натопленной избе с дурной головой и выслушивать в сотый раз надоевшие байки от домочадцев или нечаянных пришлых людей. Издалека-то ведь не придут, новостей не доставят. Зато весной Засоне придется туговато. Пробудется голодным и злым, а лягушкам и змеям да ящеркам еще и оттаивать предстоит. Дело довольно болезненное. Тут человек по сравнению с лесной тварью и нежитью в выигрыше окажется. Лучше всех, конечно, устроились подводные жители. Душновато им подо льдом, понятное дело. Зато пребываешь в полусонном виде, когда никто никого почти не ест. Для водяного мутилы всякая весна начиналась одинаково. Когда лед у берегов становился все тоньше, а озеро Гремучий Вир прибывало от многочисленных ручьев, ему снился один и тот же сон. Будто бы на берегу стоит на коленях древний старик и зовет хриплым рыдающим голосом: «Ихтиандр! Ихтиандр! Сын мой!» Кто такой Ихтиандр, мутило знать не знал. Но крики эти спросонья полагал относящимися к себе. Он вскакивал с лежанки, отбрасывал одеяло, сшитое из драгоценного по причине редкости рыбьего меха, выскакивал из подводного своего жилища и устремлялся вверх к солнцу и небу. При этом он изо всех сил врезался в недотаивший лед, и если бы не тугие рожки, непременно расколотил бы себе голову. Грязно человекаясь, это ведь только люди чертыхаются, а черти, наоборот, человекаются, он осматривал окрестности своих владений, никакого старика не находил, обиженно взвизгивал и нырял к себе на дно, где со злости пинками пробуждал своих немногочисленных слуг, русалку да утопленника. На этот раз водяной черт решил схитрить. Пусть этот проклятый мнимый старик хоть заорется про своего Ихтиандра. Мутило и пальцем не пошевелит, покуда зеркало озера не освободится ото льда.
«Ихтиандр! Ихтиандр! Где ты там, в печенку, в жабры, в рыбий пузырь тебя? Дороги просохли, а ты все дрыхнешь! Гостя встречай!» доносилось сверху.
Голос был вовсе не старческий. Мутило вздохнул, выскользнул из-под одеяла, прошлепал плоскими широкими ступнями по холодным половицам, отворил дверь и осторожно вышел. Озеро действительно очистилось. Так, редкие льдинки упорствовали еще, но на них можно было не обращать внимания. Мутило крякнул, присел, оттолкнулся от придонного плотно слежавшегося ила и помчался вверх, яростно помогая себе руками, ногами и даже хвостом. Да, немного плавал льдин, но водяному и одной хватило, поскольку опять он ударился рогами в кусок замерзшей воды, расколол его и зажмурился от яркого света. А когда разожмурился, то увидел, что снова нет на берегу никакого старика. Вместо старика на прогнивших мостках стоял здоровенный детина в алом княжеском плаще и орал:
«Ты бы еще до купального дня провалялся! Лесной хозяин уже весь в трудах, а у тебя скоро и раки последние расползутся!»
От удара в мутилиной голове окончательно прояснело.
«Жихарь!» — воскликнул он. «Княже Многоборский! Чего так рано нынче-то? То ли в кости не с кем сыграть?»
Водяной быстро достиг мостков и вскарабкался на них. Князь Жихарь подхватил его, как малое дитя, своими ручищами и поставил себе предсветлые очи.
«Душа горит», — сказал он. «Мочи нет».
«Да, без души-то нашему брату спокойнее», — согласился мутило.
Князь не побрезговал с ним облобызаться, распахнул полу плаща и показал водяному здоровенную бутыль. Мутило присвистнул.
«Надо же, как тебя допекло», — сказал он. «С какой радости?»
«Невместно князю с подданными горькую пить», — вздохнул Жихарь. «Да и от княгини подальше, а то опять начнет. Веришь ли, всю-то зимушку ни чарки, ни ковша, ни капельки. Среди ночи, бывал, проснешься, а она заговор нашептывает: звезды вы ясные, сойдите в чашу брачную, а в моей чаше вода из-за горного студенца. Месяц-то ясный, сойди в мою клеть, а в моей клете ни дна, ни покрышки. Солнышко ты привольное, взойди на мой двор, а на моем дворе ни людей, ни зверей. Звезды, уймите супруга моего от вина. Месяц, отврати милого от вина. Солнышко, усмири ясного от вина. Слово мое крепко». Вишь, наизусть вызубрил.
«Невыносимо», — сказал мутило. «Ну, где пировать будем, у меня или прям тут?»
«Боюсь, не полинял бы плащ», — сказал Жихарь. «Пойдем в развалюху, я уж там все приготовил».
И они прошли в дряхлую рыбачью избушку, давным-давно стоящую без двери и с выломанными ставнями.